Да.
Говорит, поздний пользует немало. Слова, которые я вам говорю, суть духа и жизни.
Так, значит, вот аналогия духа с жизнью. Дух дает жизнь. Это то, что здесь тоже у нас проявляется. 13.10. Да, конечно, кто нашел, читайте. Иоанна
13.10.
Вот это вода, которая очищает. То есть дух животворит, вода очищает. Но о жертве умилостивления было уже, мы говорили с вами в связи с этим по первому посланию Иоанна. Вот такое объяснение здесь тоже существует. Так, мы сейчас расходимся на перерыв, и на этом не останавливается. Дальше загадка на загадке. Четвертый, в четвертой главе он нас берег от трудностей. Помните, я говорил, это легко понять, но очень сложно применить. В пятой главе начинается ситуация, в которую начинаются стихи, которые понять-то сложно. 5-9, давайте с вами прочитаем. По синодальному можно даже. Что такое свидетельство человеческое? Вопрос номер раз. И что такое свидетельство Божие? Вопрос номер два. И вот потому, что такое свидетельство человеческое, есть три ответа. Потому что такое свидетельство Божие, есть два ответа. Да, что за свидетельство человеческое, что за свидетельство Божие? Вот. Причем иногда эти толкования друг с другом не согласуются. Очевиден общий контекст. Речь идет о свидетельстве об Иисусе Христе. Но дальше есть свидетельство человеческое. И если мы его принимаем, то мы должны помнить, что свидетельство Божие больше. Какие объяснения здесь существуют? Значит, первое, свидетельство человеческое. Во-первых, некоторые говорят о том, что это свидетельство трех свидетелей, перечисленных в предыдущих стихах. Свидетельство человеческое – это и есть свидетельство трех свидетелей предыдущих стихов. Это первое толкование. Вот. Но тогда непонятно, что такое свидетельство Духа и как оно может быть свидетельством человеческим. Говорят, ладно, Дух свидетельствует через людей. Следующее толкование. Я думаю, что оно более вероятно, чем предыдущее. Свидетельство человеческое – это вообще свидетельство людей. То есть, если мы принимаем свидетельство людей, как в Ветхом Завете, допустим, по Ветхозаветному закону, да, необходимо было услышать свидетельство, и на свидетельстве людей мы могли основываться, когда принимали решение, то как же мы не слушаем свидетельство Божие, если оно больше, и Он свидетельствует нас? То есть, согласно этому второму толкованию, нам вообще не надо докапываться, что это за свидетельство человеческое. Что за конкретные люди? Это просто, если мы слушаем людей, называем их свидетелями, а вот Бог свидетельствует, то его тем более мы должны слушать. Некоторые оспаривают эту точку зрения, говоря о том, что она плохо согласуется с контекстом предыдущего стиха. То есть в предыдущем стихе явно речь шла не о свидетельстве человеческом, а о неком более возвышенном, более высоком свидетельстве. Но а почему он должен согласовываться с предыдущим стихом? Иоанн иногда отступает, делает такие отступления, уходит от мысли. Вот, мы, в общем-то, к пятой главе уже должны привыкнуть к тому, что он это делает. И третье толкование, которое бывает. Свидетельство человеческое – это есть свидетельство Иоанна Крестителя при Иордане. Очевидно, что аудитория Иоанна Апостола не слышала этого свидетельства Иоанна Крестителя. И говорить с ними об этом было совершенно бесполезно. Вот. Интересно, что большинство комментаторов склоняется скорее к первому или третьему. К первой или третьей точке зрения. Наименее популярна вторая точка зрения. Вот. По поводу того, что это вообще свидетельство. Почему? Потому как за такой общий характер критикуют. Ну и кроме того, свидетельство человеческое мы не всегда признаем. Было свидетельство вот этих самых оппонентов, которые мы не признавали. И Иоанн ведь всегда видит за свидетельством человеческим духовный элемент. Он наоборот говорит о том, что, собственно, отношение с Богом, рождение от Бога определяет нашу жизнь. Он никогда не использует свидетельство человеческое, критическое, как первый, главный, решающий аргумент. И поэтому хочется все-таки найти какое-то более конкретное объяснение. То есть я стою на втором объяснении, но эта вторая позиция, скажем так, наиболее шаткая, и она, в общем-то, меньше всего людей, которые объяснят этот текст именно таким образом. По поводу свидетельства Божия есть два объяснения.
Первое, там же вот если брать в контексте того, что вода, там, дух и кровь,
ага,
то тогда какое толкование подъявит дух и кровь.
Вот, но парадоксально, сейчас вы услышите, как объясняют свидетельство Божие, и сравните, пожалуйста, и поймите, что, исследователи и сами порой уходят во тьме. Первая интерпретация свидетельства Божия – это свидетельство трех свидетелей, о которых говорилось в 5 главе 8 стихе. Но простите и помилуйте. Одни говорят, что три свидетеля в 5 главе 8 стихе – это человеческое свидетельство. Интересно, знаете, когда читаешь, допустим, один комментарий, особенно такой комментарий, ну, как скажем, вот ваш, то, что вы сейчас читаете, там ведь альтернативных точек зрения практически не высказывается. То есть вас ведут по некоторому планчику, и все. Все получается очень интересно и так достаточно просто и понятно. Когда читаешь несколько комментариев, причем комментариев разных, видишь разные точки зрения, и когда видишь, как комментаторы говорят вещи в точности противоположные друг другу, вот начинаешь задумываться вообще о природе жанра комментария. Божие свидетельство не где-то еще, а в нас самих. Теперь я могу дать вам свое понимание этого стиха, которое опять-таки не распространенное, оно основано на вот этих двух. А я понимаю вот так, если мы признаем свидетельство человеческое, то есть мы слушаем людей как свидетелей, то есть и свидетельство Божие, оно больше, его тем более должны признавать. А свидетельство Божие – свидетельство субъективное. Бог дал нам вечную жизнь. Бог нас возродил. Свидетельство человеческое – внешнее. Мы слышим слова других людей. И, говоря научным языком, оно объективно. Иными словами, некий свидетель свидетельствует о том, что произошло, допустим, с ним. Причем вполне возможно, что одним из этих свидетелей был, допустим, Иоанн Креститель. Он ведь человек. Его свидетельство тоже свидетельство человеческое. Но есть и некое большее свидетельство, это свидетельство Божие. Это свидетельство в нас самих. Того, что Он дал нам вечную жизнь. Это свидетельство внутреннее. Это свидетельство субъективное. И вот эти два свидетельства друг друга дополняют. Проблема оппонентов была в том, что они отрицали свидетельство человеческое. Они не хотели общаться с апостолами, они хотели слышать от них, как от первосвидетелей истины, первосвидетелей Иисуса Христа. И проблема оппонентов была в том, что в них не было свидетельства Божия, в них не было вечной жизни. По большому счету, даже тусуясь вместе с христианами, они оставались мертвыми. Вот тогда, в таком понимании, этот стих хорошо сочетается с контекстом. Тогда понятно, о чем говорит, извините, Иоанн Апостол. То есть свидетельство об Иисусе есть и внешнее свидетельство от людей, и внутреннее свидетельство Божие, которое происходит через верующих. Вот, тем более это понимание согласуется с 11 стихом напрямую, но между 9 и 11 стихом есть 10. И вот этот 10 стих начинает иметь смысл в контексте такого толкования. А верующий в Сына Божия имеет жизнь в себе, то есть в самом себе. Неверующий, и опять Иоанн повторяется в некотором смысле, потому что не уверовал в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал относительно Сына. Это о Сыне. Это ведь тоже свидетельство Божие. Свидетельство Божие о Сыне Божьем через вечную жизнь, которую мы имеем. Вот для меня в таком смысле, в таком случае, при таком сочетании, этот текст начинает иметь смысл, он наполняется содержанием. Но опять-таки есть и другие варианты, другие толкования, которые вы будете читать и слышать. Но вам нужно разобраться самим, и я надеюсь, что вы, пройдя этот курс, перечитаете послание, и получится у вас некая общая картина, которую вам Господь покажет на основе этого своего слова. Вот. И имеющий сына имеет жизнь вечную, не имеющий, соответственно, не имеет. В 12 стихе. Как итог того, о чем уже говорилось в послании. Вот мы с вами дочитали до конца этого кусочка, до конца, до, значит, 12 стиха включительно. С 13 стиха, то, что идет с 13 стиха, называют часто эпилогом. Но он тоже как бы включается в книгу любви. Если вы хотите, вы можете, когда будете описывать послание, допустим, в контрольной работе, книгу любви закончить на 5 главе 21 стихе. Вот. Но по содержанию он отличается, сам эпилог отличается от всего остального послания. Помните, как в Евангелии от Иоанна тоже есть свой пролог, свой эпилог. Также и в послании есть свой пролог, свой эпилог. Давайте мы с вами прочитаем этот эпилог по кузнецовскому переводу, чтобы было свежо для нас, чтобы было нечто новое. С 13 стиха и до конца послания, до 21. Давайте прочитаем, а потом я вам задам несколько вопросов по нему.
С 13?
С 13. 13.
Я дал вам, верующим в Сына Божьего, для того, чтобы вы узнали. Для того, чтобы вы знали. У вас есть вечная жизнь. Вот почему у нас такая смелость перед лицом Бога. Если мы просим о чем-нибудь, то согласно с Его волей, Он слышит нас. А если мы знаем, что Он о каком грехе? Всякое дурное дело – грех, но есть грех, не ведущий к смерти. Мы знаем, что всякий, кто рожден Богом, не грешит, потому что рожденный Богом оберегает его, и злодей не может наложить на него руку. Мы знаем, что мы от Бога, но весь мир во власти злодея. Мы знаем, что Сын Бога пришел и дал нам способность понимания, чтобы мы могли узнать истинного. И мы живем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и вечный Бог. Детки, берегите себя от языческих богов.
Да.
Но синодальный гораздо лучше читать.
Да, здесь синодальный считается лучше, он красивее. Так, хорошо. Теперь у нас с вами вот этот фрагментик, достаточно короткий. Если бы вас попросили описать структуру этого фрагмента, вот внести некое подразделение в этот фрагмент, чтобы показать, как идет мысль апостола Иоанна, как бы вы это сделали? Может быть, пару минут подумайте, и кто... Я не буду вас делить на группы ради этого, потому что это короткое такое задание. Вот структуру эпилога первого послания Иоанна. А что нового он привносит здесь в беседу о прощении?
То, что раньше у нас прощает, очищает.
Мы не знаем.
За него прощает.
Там грех к смерти или не к смерти. Мы просто должны просить по воле человека, чтобы он раскаялся в грехе.
А неплохо бы, наверное, неплохо бы знать, или можно обойтись без этого? Мы сейчас, кстати, придем к греху к смерти, к не к смерти. Вот. У нас был один преподаватель по богословию в семинарии, даже не преподаватель, а он был аспирантом и вел занятия иногда. Вот. Ну и человек просто не очень следил за своим языком, и опыта у него не было и так далее. И иногда говорил вещи, от которых мы просто падали. Он говорит, на следующей неделе мы с вами, на следующей неделе собираемся вечером, у нас была лекция по богословию в половине седьмого вечера. Значит, говорит, на следующей неделе собираемся вечером, мы будем заниматься грехом. Значит, имелось в виду изучать грех. Да, но, кстати, вы правильно отметили, вот и Сергей, и Ольга, о том, что он сначала в более общем плане говорит о прошении, о молитве, а потом несколько конкретизирует. И говорит более конкретно о молитве за грех или за грешника конкретнее. Нам бы хотелось, чтобы он еще больше конкретизировал и разъяснил, что он имел в виду. Вот он этого не сделал. Но все-таки 16 стих – это конкретизация того, о чем говорилось раньше, в предыдущих стихах. Так, а по поводу концовки, что вы можете сказать? Концовки пролога, концовки этого послания насчет идолов. Да, вот это, спасибо. Вот этот последний стих ведь на самом деле вызывал и вызывает множество вопросов. Некоторые воспринимают его просто как какую-то приписку. Один комментатор, правда, либеральный комментатор, Иоанн пишет свое послание, очевидно, в духовном просветлении, но при этом в некотором состоянии сумасшествия. И сравнивает его с ветхозаветными пророками, которые тоже в своей книге написали «В состоянии сумасшествия», вот, ну, судя по этому комментарию. И вот он пишет о том, что в таком состоянии от человека не стоит требовать последовательности мысли. Вот, то есть он там даже какие-то медицинские выводы делает по поводу того, какое именно психическое расстройство было у Иоанна в связи с его мышлением. Вот. Да, и ну, типа того, что ну, Господь даже в этом состоянии его использует, и, может быть, именно в этом состоянии он обостряет его духовное видение. Но вот такое добавление, как «ни к селу, ни к городу», вот это последний стих, он объясняет именно вот этим. Другие не высказываются столь сурово по поводу душевного состояния апостола Иоанна, а просто говорят, что Иоанн вдруг решил закончить, решил напомнить о чем-то таком, о чем хотел написать, но забыл написать раньше, то есть раньше об этом не говорил. Вдруг в конце ему пришла мысль, он ее вставил. Ну, как студент иногда пишет работу, написал уже почти все и думает, ой, надо же, забыл. Там, если он на компьютере работает, он может вставить эту мысль куда угодно. А если нет, ну, он приписывает в конце и все.
Детки забыл.
Ну а что? А что? Помните, как Павел в первом послании к Коринфянам вспоминал о том, кого он на самом деле крестил в Коринфе? Вот у него там ведь именно это и есть. Я из вас никого не крестил. Впрочем, нет, вот этого. А потом он все-таки оговаривается, окрестил ли еще кого? Не знаю, там, не помню, что там написано. Вот. То есть, вот у него это и есть. Да, ребята, я этого не делал. Ой, нет, забыл, я это делал. Вот. Значит, другие говорят о том, что эта концовка появилась там, опять-таки, потому что послание Иоанна писали разные люди, вот все друг другу дописывали что-то, и, значит, кто-то вот дописал этот кусочек. Или это было еще одно логия, еще одно высказывание Иоанна, которое вот дописали впоследствии. Но некоторые комментаторы как раз и делают, проводят ту связь, которую заметила сегодня Ольга. Ведь вся пятая глава, собственно говоря, посвящена истинности и лжи. Да и все послание тоже, но пятая глава – истинности и лжи, восприятии Бога и восприятии Христа. Вот в духе Иоанна, как он любит это делать, перед нами некое сопоставление. Истинный Бог, который один, и лже-боги, то бишь идолы, языческие боги, которых много. Посему, прилепляясь к истинному Богу, мы должны хранить себя от идолов. Тогда получается некоторая структура, но все равно, даже при этой структуре, послание выглядит каким-то оборванным, недописанным. Нету обычного прощания, обычных приветов, скажем, которые в других посланиях у Павла бывают. Он просто закрывается, заканчивает послание и все. Но с другой стороны, есть люди, которые так пишут. Даже сегодня у меня есть знакомая, которая таким образом пишет электронные письма по электронной почте. То есть так, вы получаете письмо, вот там нет ни здрасте, ни до свидания, ничего. Вот человек просто, он говорит, а зачем время тратить? Пришли какие-то мысли, надо что-то написать, вот. И вот это вот что-то, типа, ну не знаю, вот у меня в жизни происходит то-то и то-то, значит, молись за меня, пока. Пока это в лучшем случае. Иногда просто помолись об этом. Pray for this по-английски. Все. Значит, то есть никаких ни здрасте, ни до свидания нет. Вот. Так что объяснять здесь можно по-разному. Но я думаю, вот эта связь с истинностью и ложью, концепция истинности и лжи, она здесь очень уместна для объяснения вот этого стиха. Вот. Так, ну что же, еще есть какие-то наблюдения по этому фрагменту, или мы можем переходить к тому, что посмотрим сами на самые сложные стихи?
Вопрос.
Yes, да.
Например, человек, утверждающий, там, верящий в Бога, который там любящий, там, милостивый, но говорит, ну, он несправедливый. Или наоборот, там, говорят, что он справедливый, он такой. И одно качество, допустим, он говорит, что там, он не любящий. А можно сказать, что это идол, или это все-таки лже-бог? Вообще есть отличие лже-бога и идола? Потому что, ну-ка, ага. У меня сейчас такой вопрос возник. Можно верить в лже-бога, можно поклоняться идолу вообще для самого времени, своей карьере, там, ничего не
нужно. Вы знаете, здесь вопрос более, наверное, философский, чем богословский, потому что идолы были рукотворны, иными словами, делали вот этого истукана. Ну, скажем так, ведь можно сделать идола и без меди, и без камня, и без дерева. Каким образом? Вот когда человек говорит, у меня свой Бог, то есть вместо библейского понимания Бога, вместо библейского взгляда на Бога, у него появляется некий его собственный Бог, который противоречит тому, что написано в Священном Писании, или даже это библейский Бог, но в котором человек воспринимает только одну его часть, одну его характерную особенность, не другие. Ну, допустим, так, сегодня вот в нашем мире, особенно на Западе, люди часто говорят, вот я во что хочу, в то я и верю. То есть что делает человек? Он сам создает для себя, ну или берет созданного уже у других, ну неважно, но не библейского, создает для себя представление о Боге. Да, и вот живет согласно этому представлению. Что получается? Это лжебог или идол? Наверное, это и то, и другое. Просто он не из дерева, вот, а смысл тот же самый. Я не уверен, что... Не уверен, что до конца, наверное, понял ваш вопрос, потому что, ну, скажем так, в Библии написано, каков Бог. Если я говорю, а мне дела нет на того, что там написано, я создаю себе сам Бога, то я сделал идола. То есть я сделал Бога по образу и подобию своему. Да, пожалуйста. Надо было мне, наверное, выйти, но извините. Оппоненты Иоанна тоже ведь создали себе лже-бога. У них было свое восприятие Христа. Идолов, как таковых, они не делали. Но будьте здоровы. Вот мы слышали о нем очень хорошие отзывы. И что? Он из Херши. Значит, привезет конфетки, наверное. Да, эти поцелуйчики хершские. Не знаю. Ну, если так, так мы будем благодарны. А какой надо? Он несет служение поклонения уже 20 лет, скажем так. Причем пасторское служение поклонения. И при этом у них церковь достаточно современная по стилю поклонения и прочее. Церковь 3000 человек. 3000 человек. Он пастор поклонения этой церкви. Дэвид Мартин был у вас, нет? Вот он как раз вместе с Дэвидом. Но он был. Вот. А мы еще знаем почему. Потому что мы посылали свою сотрудницу, как раз Сашу Дмитриевскую, которая у вас была здесь на семинаре по евангелизации. Посылали ее на стажировку в эту церковь как раз в январе. Вот. И она приехала с очень хорошим впечатлением и очень хорошо о нем тоже отзывается. А он же вел, да, этот же человек? Потому что я не знаю, вот мы... Нет, не Дэвид. Нет, Дэвид Мартин — это пастор и главный. А этот товарищ здесь не был. Это Боб. Боб Спроул, он здесь не бывал еще. Ни разу. Да как, естественно, при такой церкви. Приехала, говорит, все, значит, мы сейчас МБЦ переделывать будем начисто. И будем, ну что, будем переделывать? Не, американскую бесполезно. Надо просто брать лучшее, да, и адаптировать все это дело. Вот, так что посмотрите, я думаю, будет неплохо. Вот, мы с ним наметили некоторые вопросы, которые он будет обсуждать. Ведь вы знаете, что один из самых разделяющих в Америке вопросов для церкви – это вопрос о музыке. Mm-hmm. То есть церкви разваливаются через это дело. Какую музыку играть? Значит, это будут гимны, это будут песни, это что вообще будет? Там, вот. Второй аналогичный вопрос – это о том, ковер какого цвета постелить и куда поставить кафедру – слева, справа или посерединке. Да, значит, вот. Вот, но, в общем, я думаю, что вы, конечно, будете. Хорошо, значит, по поводу богов и идолов. Всякий лже-бог, все, что не соответствует Священному Писанию, в Библии называется одним словом «идол». И здесь сложности вы еще вот в чем. Вам нужно решить этот вопрос. Смотрите, сейчас мы живем во время, когда говорят о том, что... Вот у мусульман свое представление о Боге, и там есть что-то истинное. Там у кришнаитов свое представление о Боге, и там есть что-то истинное. У христиан есть свое представление о Боге, и там что-то истинное. Вот. И нам, христианам, говорят, вообще, какое вы право имеете утверждать, что к Богу есть много, что к Богу есть всего лишь один путь? Только ведь понимаете, что в чем дело? Мы не утверждаем, что к Богу есть всего один путь. Да, к Богу есть много путей, но все они ведут через Иисуса Христа. Там не через Кришну, не через Будду и так далее. Совершенно верно. Вот Христос это говорит. Вот, и кроме того, тут у нас в воскресенье проповедовал Костя Лысаков, в прошлое воскресенье в церкви. Он у вас читал что-то, да?
Ну,
да,
он читал.
Вот, и он великолепную вещь подметил, как раз в связи с тем, о чем вы сказали. Он говорит, что каждая религия в каком-то смысле утверждает свою исключительность. Вот, а единственная вера, которая говорит, что вот мы хотим принять всех, мы готовы принять всех, это индуизм. Вот, но он говорит, но для того, чтобы принимать всех, с точки зрения индуизма, нужно сначала стать индуистом. То есть даже тут не получается такой общей принятости, получается некая исключительность. И один из апологетов индуизма, самый крупный апологет индуизма в 20 веке, сказал так, что индуизм так широко раскрыл свои объятия, что сейчас находится в опасности задушить в этих объятиях самого себя. О, то есть потерять свою сущность. А поэтому все вот эти разговоры о том, что у нас кусочек истины, у мусульман кусочек истины, ну это ложь. Хотя я не буду здесь действительно углубляться, просто для меня... Да, пожалуйста.
А почему у нас кусочек истины?
Почему у нас кусочек истины? Ну потому что, в конце концов, Бог больше христианства, правда ведь? Истина многогранна, и мусульмане увидят со своей точки зрения, и давайте мы у них учиться чему-нибудь. Вот. А китайская философия вообще древняя, давайте еще у них чему-нибудь поучимся. Иисус так никогда не говорил. Я есть путь, истинная жизнь.
Только тот готов воспринять.
Но если у нас все истины, то значит, у других вообще нет истины.
Совершенно верно.
Получается,
да. Да, да. Вот хорошо, что вы это заметили. Если у нас вся истина, если у Христа вся истина, то истины вне Христа нету. Все. Вот это не популярно сегодня. Это то, за что в мусульманских странах вас... Да. Да. Вот я, честно говоря, не знал, почему я остановился. Я не знал, повесят, убьют или что сделают. Мне объяснили популярно. Вот. За утверждение типа того, что я сейчас только что сказал. И это те вещи, которые, с одной стороны, это истины. Истина. А с другой стороны, знаете, как на бенгальских огнях и на всяких игрушках пишут предупреждение, что значит, не использовать без присмотра взрослых. То есть человек, говоря такие вещи, уча этим вещам, должен отлично понимать, что делает и что будет делать дальше. И быть готовым к тому, что произойдет. Вот, просто легко преподавать вот этот же самый курс в аудитории, где в основном все согласны. Даже если не согласны, то все равно выслушают и улыбаться будут. А что, если не очень согласны? Так, значит, храните себя от идолов, то есть от всяких лжебогов, от всего, что не соответствует истине. Не буду я с вами останавливаться на хиастической структуре 15 стиха, хотя там тоже хиазм красивый, а перейдем мы прямо к 16 и 17, да. Нет, это говорится, это вообще, чего не попросит. В 15-м все-таки он широко говорит, а 16-й скорее иллюстрирует. То есть молитва по воле Божией. Если мы молимся по воле Божией, то он это сделает. И то, о чем мы говорили в прошлый раз, что вот еще узнать бы, когда молимся по воле Божией. Это, знаете, что разрушает? Есть такое очень красивое, но совершенно не библейское понимание. Иногда говорят, что молитва – это некая палочка, с помощью которой мы, верующие люди, двигаем рукой Бога. Это красиво, это вы можете услышать в проповеди. Вот молитва – такая палочка, с помощью которой мы, верующие люди, двигаем рукой Бога. Это я бы назвал некоторой дерзостью, потому что мы берем на себя функцию Бога и делаем из Бога марионетку. Волк и заяц, птицы в клетке, все они марионетки каких-то там и натруженных руках. Вот «Машина времени» в свое время про это пела очень давно, не знаю, помнит сейчас это кто-то или нет, наверное, помнит, помните. Лет 20 назад было дело. Вот, да, так Есть и другое понимание молитвы. И я думаю, вы, отучившись здесь 2 года, об этом слышали и задумывались. Когда сам Бог побуждает нас молиться о чем-то, мы слышим Его, слушаем Его, мы молимся, когда Он побуждает нас об этом молиться. И Он на молитву нам отвечает. То есть, иными словами, любое молитвенное собрание, любое молитвенное движение изначально вдохновлено Богом и направлено именно Богом. То есть пробуждение начинается тогда, когда люди прислушиваются к Богу, слышат, что Бог вот сейчас готов сделать это пробуждение, Он хочет это сделать. Они молятся об этом, и пробуждение происходит. Как Даниил узнал, понял из чтения книг Священного Писания в частности, что приближается конец 70-летнего пленения, он стал молиться, и когда он молился, Бог уже был готов ответить на эту молитву. То есть его молитва была такая, что она связана была с волей самого Бога. А не так, что я вдруг захотел помолиться, и значит, вот эдакий начинаю управлять волей Божией. Но в 16 стихе возникает действительно очень сложная ситуация. Потому что начинаем говорить о грехе к смерти, грехе не к смерти. Давайте прочитаем 16 и 17 стихи по синодальному переводу, дабы было попривычнее.
Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом, не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти.
Совершенно верно. Спасибо. Обратите внимание, во-первых, на то, что о ком идет речь. Кого мы видим? Брата. Да, брата своего. Вот в этом послании оппоненты никогда не называются братьями. Они в лучшем случае называются лжецами. Они никогда не были нашими. Вот. То есть, когда он говорит брата своего, соотнесение уже очевидно. Речь идет о грехе, которым согрешает христианин. В связи с тем же, кто согрешает грехом к смерти, не написано брата своего. Написано просто «не о том говорю». Но это пока такие первые предварительные наблюдения. Вот. И опять та же самая параллель Иоанна. Есть грех к смерти, есть грех не к смерти. И последнее из первоначальных наблюдений. Смотрите, как он говорит. «Не о том говорю, чтобы молились». Что можно, как здесь можно понять? Вообще молиться о нем или нет? Не ясно. Потому что одни говорят, что Иоанн запрещает молиться за этого человека вообще. Не о том говорю, чтобы молились, значит, он запрещает молиться за этих людей. А второе понимание, о нем можно молиться, но не в этом смысле. То есть сейчас разговор не о них, а о других людях. Значит, молитва будет, но молитва несколько другого содержания. Вот, то есть одна часть христиан говорит, что понимает это как вообще за такого человека молиться нельзя. Вторая, молиться можно, но не в этом контексте, здесь о другом речь идет. Причем интересно, что с точки зрения греческой грамматики у первой группы поддержки больше. То есть что речь идет о том, что за него вообще нельзя молиться. С точки зрения содержания и сведения всего воедино, всего послания воедино, у второй группы поддержки больше. Ну как так, за кого-то вообще никак не молиться? Может ли такое быть? Вот. И по поводу греха к смерти существует 3 толкования. Ну, в одном из них будет несколько вариантов, которые я назову, но мы можем их не записывать. Грех к смерти, грех не к смерти. Вот сложная задачка. Так, сейчас, одну минутку. Я, по-моему, сделал... Нет, все правильно. Так. Итак, существует 3 варианта здесь. Первый вариант. Грех смерти – это очень серьезный грех. Это очень серьезные грехи, в отличие от несерьезных грехов. Да. Есть некое количество грехов. Кто знает, сколько их? Смертных. 7. Совершенно верно. Существует 7 смертных грехов, то, что признавалось, в частности, признается в католической церкви, которые столь серьезны, что в этих случаях молиться уже не стоит. Значит, К сожалению, я не могу их перечислить. Если вот я пытался найти этот список, но, наверное, плохо пытался. Список семи смертных грехов. Это в основном нарушение заповеди, насколько я помню. Никто не может вспомнить на память. Вот, ладно, значит, вот эти самые семь смертных грехов, которые смертны, потому что они особенно тяжелые. И вот за них молиться нельзя. Потому как человек уже, в общем-то, обрек себя на смерть. Богословие там такое. Человек и может совершить этот грех по одной причине. Он уже ушел от Бога безвозвратно. Вот он эти семь смертных грехов может совершить, потому что он, значит, слишком далеко уже ушел от Бога. Вот, а давайте мы сделаем не три варианта, а четыре. Все-таки один вариант я разобью на два, чтобы не сливать. Да, четыре, круче будет. Итак, значит, первое, особенно тяжкие грехи, в частности, семь смертных грехов. Второе. Нельзя молиться о тех грехов, за которые не может быть прощения. Таковые есть. Давайте, например, посмотрим несколько мест. Матфея 10:33. Я думаю, вы уже знаете, о чем идет речь. Но я хочу, чтобы вы прочитали все равно. Давайте Матфея 10:33 прочитаем сначала. Да, вот.
Не пусть от того, я пред Отцом моим
небесным. Вот это конец. В том плане, что этот грех Господь сам не прощает, это грех отречения. Это еще не хулан Духа Святого. Хотя некоторые говорят, что это одно и то же. Вот если человек отрекся от Христа перед другими людьми, тогда его будущее уже определено. И молиться бесполезно. Вот иногда 16 стих связывают вот именно с этими моментами. Параллельные места есть и у Марка, и у Луки на эту тему. Что? Вот, значит, во-первых, не сошел еще Дух Святой, а во-вторых, к Петру Господь явил особую милость, потому что он стал особым сосудом. Вот, и даже в католическом богословии это отречение Петра, этому отречению Петра придается особое значение. Почему Петр камень, вот, на котором стоит церковь, и почему он тверд? Потому что он уже пытался отрекаться, и Господь его привел к себе. В некотором смысле, говоря современным языком, Петр получил прививку от ереси. То есть он было ушел, Господь его привлек, он покаялся. Но когда ты один раз, вот были у тебя поползновения, скажем, отойти, ты будешь в истине стоять еще более твердо. И поэтому Петр в некотором смысле гарант того, что церковь от истины не отходит. Марка 8:28. Пожалуйста, быстренько читаем. Марка 8:28.
Они отвечали за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков.
Так, значит, я что-то не то пометил.
Я
на голову
не то прочитал.
Марка 8:28. Нет, я очевидно не то проверил, пометил, потому что должно быть параллельное место. Хорошо, и давайте немножко вперед уйдем. Лука 12:10. А вот это то, о чем мы уже говорили. 12:10. Лука 12:10.
И всякому, кто скажет слово на сына человека,
да.
Прощено будет.
Да.
Кто скажет хулу на святого духа, тому не прощено.
Да. Итак, вот это, собственно, два таких явных непростительных греха, о которых говорится в Священном Писании. Это отрицание, то есть отречение от Христа и хула на Духа Святого, что на самом деле едино. Вот, то есть это в принципе грани одного и того же поступка. То есть в этом смысле, в этом понимании получается у нас так, что если христианин отрекается от Христа, и это связано как раз с учением о потере спасения, молиться за него, или по крайней мере молиться о прощении этого греха невозможно, бесполезно. Кто-то скажет, вообще за него нельзя молиться. Кто-то скажет, что молиться нужно о покаянии, а не о прощении. Вот, то есть вот такие особенно серьезные грехи. Третье толкование. Значит, первое у нас было смертные грехи, как особенно тяжкие, в частности, 7 смертных грехов. Второе толкование – грехи, за которые, как в Писании говорится, нет прощения. Ну, здесь можно очень долго разбираться вообще, может ли христианин хулить Духа Святого. Я вам сказал, что нет. Но я думаю, достаточно преподавателей уже комментировали это место, чтобы мне к этому возвращаться. Третье толкование, причем очень частое. Грех к смерти – это грех, который ведет к физической смерти. Это некий грех, серьезный грех, который ведет к физической смерти грешника. Когда человек сам, ну, допустим, грех против своего тела, в результате которого мы умираем, или грех, который ведет к смерти как наказанию, как в 1 Коринфянам 11 глава, многие болеют, иные уснули или умерли.
Может, там смысл такого наказания, чтобы там дух был спасен, чтобы вас спасено?
Да, но вот как раз в этом плане здесь есть такая нечеткость получается, но да, Деяние 5 глава Анании и Сапфиры, совершенно верно.
Или Второе царство. Это как
человек
переносили.
Ну, когда Бог умертвил, получается, там, да? Очень хороший момент, еще вы не назвали его. 1 Коринфянам 5.5. Вы, кстати, сослались, вы упомянули. Ну, давайте прочитаем. 1 Коринфянам 5.5. Это помните, когда Павел говорит о том человеке, который нечестием занимается в Коринфе? Да, нечестием. Предать сатане возможение плоти. Вот. И говорят, что молиться, почему нельзя молиться об этом человеке? Потому что о чем мы будем молиться? Мы будем молиться о жизни, скорее всего, а у Бога другой план. У Бога план изможения плоти, в данном случае, болезнь или даже смерть, для того, чтобы спасти душу. То есть, если мы будем молиться об этом человеке, который грешит грехом к смерти, грехом, ведущим к физической смерти, мы не можем молиться по Слову Божию. По воле Божьей. Бог предусмотрел эту смерть физическую или испытание, или болезнь как воспитательный момент такой. Да? А мы будем молиться о чем-то другом. И вот здесь проблема возникает. Вот. Но это еще не все. Есть еще одно толкование после перерыва. Значит, три толкования греха к смерти мы с вами уже посмотрели. Особо тяжкие грехи, 7 смертных грехов. Первое. Второе, грехи, о которых в Священном Писании говорится, что они не простятся. Третье, грехи, ведущие к физической смерти. И молиться об этих людях не стоит, не следует, просто потому что как раз и смерть-то их и есть наказание, ну не наказание, а Божий инструмент для восстановления этого человека. Четвертое, толкование смертного греха формулируется оно так. Это грех оппонентов. Про этих оппонентов вы уже слышали очень много, я думаю. Грех оппонентов тире отсутствие любви. Грех оппонентов отсутствие любви.